Всем Богом, Песнь первым, Сарга или Творение, глава 17, Наказание и помилование Кали. Текст 32.
Вамбартаманам нарадева
дехеш. Вамбартаманам нарадева дехеш.
Вамбартаманам нарадева дехеш.
Вамбартаманам нарадева дехеш.
Ануправитау яма дхарма пунга.
Ануправитау яма дхарма пунга.
Лабхонритам чаурьям анарьям амхо.
Лабхонритам чаурьям анарьям амхо.
Джьяштха чамая калахарча дамбам.
Джьяштха чамая калахарча дамбам.
Вамбартаманам нарадева дехеш.
Вартаманам.
Когда присутствуешь?
Нарадева.
Человека-бог.
Человека-бог.
Если олицетворению Кали или безбожия разрешить действовать как бога-человеку, то есть главе правительства, несомненно, распространятся принципы безбожия, жадность, вероломство, воровство, грубость, предательство, несчастье, мошенничество, вражда и тщеславие. Комментарий Бхагавана Милоса Бхактивинода Бхактисиддханта Свами Шрила Прабхупады Кинджи.
Джай!
Принципом религии, аскетизма, чистоте, милосердия и правдивости, как мы уже говорили, может следовать сторонник любого вероучения. Нет нужды переходить из индуизма в ислам, христианство или другую веру, становясь в результате отступником, не желающим, не следующим принципам религии. Религия Бхагаватам призывает следовать принципам религии. Принципы религии – это не догмы или регулирующие принципы определенного вероучения. Такого рода регулирующие принципы могут быть разными в зависимости от места и времени. Судить нужно по тому, достигаются ли цели религии. В приверженности догмам и постулатам без реализации истинных принципов нет ничего хорошего. Светское государство может не питать пристрастия ни к какому конкретному виду вероисповедания. Но оно не может быть безразличным к перечисленным высшим принципам религии. Но веками главы государств будут проявлять безразличие к принципам религии, и потому, естественно, примут под свое покровительство противоположные принципы – жадность, вероломство, мошенничество, воровство. Так что пропагандистские призывы об искоренении пороков в государстве утратят всякий смысл. Омагьяна тимирандасия, генаджана шалакая, чакшурмиритамина, тасмашири. Итак, глава называется «Наказание и помилование, помилование Кали». Итак, в какой-то момент Вселенная развивается по циклам, циклы времени. Эти циклы называются юги. И существует основной цикл или Маха-юга, которая длится 4 320 000 лет, очень долгое время. Вот она состоит также из юг. И первая юга – это Золотой век, или называют Сати-юга. Как переводится слово Сати?
Правдивость.
Истина.
Да, истина, правдивость. Да. То есть это век чистоты, правдивости. Следующие два пара юга. Как переводится два пара юга? Вторая эпоха. Затем идет третья юга. Третья юга как?
Третья,
да? И затем Кали-юга. Кали-юга переводится. Да, религия. То есть, вернее...
Океан пороков.
Да, океан пороков, лицемерия, вражды и так далее. Все эти пороки здесь перечисляются. И таким образом одна юга сменяет другую. И в каждую югу приходит определенное воплощение Господа, чтобы выполнить какие-то принципы религии. Во-первых, он пребывает для того, чтобы показать, чтобы люди не забывали, что Бог существует все-таки. И для этого он проявляет какие-то удивительные деяния. Итак, в Сати-югу Господь Кришна приходил на эту планету как Хамса-аватара белого цвета. Кто-нибудь знает, как он выглядит? Он выглядит в четырехрукой форме. У него темные красивые волосы, у него четыре руки, и в четырех руках он держит разные знаки. В следующую югу Господь воплощается как Яги Аватар. Кто знает, какого цвета это воплощение?
Красного.
Да, красного цвета. Кто не знает, как он выглядит? Не знаю, да. Ну, красный, да? Но он также имеет четыре руки, четырехрукая форма. И следующую югу приходит аватара темного цвета, только что появившегося грозового облака. И это аватара, об этом описывается, мы читаем через Чайтанью. Это аватара бывает как двурукой формы, так бывает и четырехрукой формы. И обычно она приходит как четырехрукой формы. Но очень-очень редко, раз в день Брахмы или раз в тысячу юг, Кришна приходит сам. Он приходит в двурукой форме и проявляет свои особые игры. И век Кали, в котором мы сейчас живем, Кали-юга началась 5000 лет назад. В принципе, если мы посмотрим 5000 лет назад, в плане истории Вселенной, то это немного, 5000 немного. Если сравнить наш век, в котором мы сейчас живем, 5000 лет это много. Это нужно прожить сколько? 50 раз по 100 лет, да? 50 раз по 100 лет, это много. Но в Сати-югу, когда люди жили намного дольше, деревья жили намного дольше, все было намного больше, 5000 лет это немного. 5000 лет это всего 1/20 часть жизни, как у нас сейчас 5 лет. Потому что люди жили 100 тысяч лет, и для них 5000 лет это, в принципе, небольшой срок. 5 лет. Как у нас выучиться в институте, в университете, 5 лет всего лишь. И в этот век, в Кали-югу, приходит золотая аватара Господа, то есть приходит золотой Бог. В некоторых направлениях, линиях называют его золотой Бог. Потому что его тело цвета расплавленного золота, очень-очень красивое тело. Люди, когда идут в фитнес-клубы и загорают там, в принципе, красивый цвет, но не сравнить с телом Господичными. Жалко, очень жалко подобие. Потому что расплавленное золото, оно отличается от нерасплавленного золота тем, что сияние исходит изнутри. Мы как-то раз делали такой эксперимент. В Нижнем Новгороде я нашел одного преданного, он ювелир. Он говорит, я могу вам показать. Я говорю, могу принести золото, могу принести устройство вот это вот, горелку. Я говорю, принеси. Он принес. Я увидел, насколько это красивое, расплавленное золото. И сияние исходит изнутри. И точно так же сияние от тела Господа Чайтаньи исходит откуда-то изнутри. И мы можем задать законный вопрос, а все-таки зачем же Господь приходит? Зачем Ему нужно приходить? Ведь Он всемогущий, Он везде, Он во всех стихиях, Он во всех энергиях. У Него столько много энергии. Он просто может бровью даже не шевелить, и энергия отправится, и сделать все дело. Ну, даже чего не нужно. Но Господь приходит сам, и Бхагавад-гите, в 4 главе Он говорит, «Яда-яда хитармася гланир бхарати бхарата, абьютханам матармася тадатманам сриджан нахам». Он говорит, зачем Он приходит и когда Он приходит. И в следующем стихе Он раскрывает суть своего прихода. Он говорит, «Паритарная садунам, винашая чудушкритам, дхарма самскапанартая самбарнини». Он говорит, «Паритарная садхунам, первое, для чего я прихожу защитить садху, или защитить верующих, или защитить святых. Но скажите мне, пожалуйста, зачем ему приходить и защищать, когда он может отправить любую свою энергию? И эта энергия все сделает самым лучшим образом. Она защитит, уберет этих демонов, отправит их туда, где они должны быть. Почему?
А ему очень приятно, чтобы лично защитить своих преданных.
Да, ему очень приятно лично защитить. Это как, знаете, как вот ребенок попадает в опасность, и отец, он его сам хочет защитить. Он не хочет, чтобы там кто-то его, он именно сам хочет защитить, потому что он несет ответственность. И точно так же Кришна, он несет ответственность за своих преданных, и он сам хочет защитить. И при этом он достигает сразу нескольких целей, достигает, когда защищает своих преданных. Какие цели он достигает, Кришна, когда защищает преданных?
Во-первых, это удовлетворение
Да, мы говорили о том, что он показывает, что он может что-то совершить такое, что энергии не могут совершить. Он что-то делает выдающееся. Например, энергии. Какие энергии? Ну, самые грубые энергии рассмотрим, Господа. Это земля, вода, да, энергия. Воздух, огонь и так далее. Он может эти энергии использовать. Просто он может сжечь этих демонов, может сдуть их куда-нибудь, затопить их может. И люди подумают, землетрясение или наводнение. Но когда лично он приходит, он делает это очень красиво и очень-очень изящно. И преданные любуются. Таким образом он показывает, что вот я Господь, я явился. Никто не может это совершить, я только могу совершить. Поэтому этим своим поступком я доказываю, что я есть, что я существую. И преданные, когда видят это, они ликуют, они наслаждаются, видя вот эти вот игры. Они получают полное удовлетворение и полное-полное счастье. И таким образом еще одну функцию, которую выполняет Господь, одну цель, которую выполняет Господь, это чтобы доставить им не только защиту, а доставить им счастье, чтобы они воочию увидели Господа и испытали вот это счастье. Для этого он сам приходит. И также демонов он убивает сам лично, потому что иногда ему хочется вот так вот посражаться. В духовном мире там местные сражаться, там, чуть не сказал, скучно. Ну, местные там, нет там остроты такой, как в материальном мире. В материальном мире тут особо не деваешь. Нужно ухо востро держать. Вот поэтому ему хочется вот этой особой остроты, того, чего нет там, в духовном мире. И поэтому он приходит сражаться, все вот натурально, все очень красиво, все эффектно. Господь приходит. И в каждую югу он вот таким вот образом приходит. И если в золотой век, кстати, югу, в два пара югу, в серебряный век, и в третий югу, его образ называют бронзовый век, он приходит и убивает этих демонов, то в кали-югу, век деградации именно сейчас, он приходит, для того, чтобы убить демона внутри нашего сердца. Потому что если, например, в Сати-югу или в Золотой век, демоны жили на разных планетах. И поэтому особо друг другу праведники и демоны беспокойств не создавали. Но в следующую югу они начинают уже жить на одной планете. Даже в одной и той же стране могут жить. В следующую югу они уже могут жить в одной семье. Это как, например, когда Кришна приходил. Смотрите, вроде одна семья, пандовые, кауравы, это одна семья. Но в этой одной семье есть праведники и демоны, и происходит конфликт. Происходят войны, страшные войны происходят. Но в Кали-югу, век деградации, праведник и демон находятся в одном сердце. И поэтому человека разрывают сомнения, и он мечется. Он не знает, как поступить, или так поступить, или так поступить. И приходят нервные срывы, заболевания, нервозы. Почему говорят, сейчас самая распространенная болезнь от нервов? Потому что вот это противоречие внутри. Борется, постоянная борьба. Иногда демон внутри побеждает, иногда праведник. И вот Господь Читания, Он приходит именно для того, чтобы уничтожить вот этого демона внутри нашего сердца. И здесь, в этом стихе перечисляются эти демонические, эти демоны, которые живут в нашем сердце. Есть очень важное слово «адхарма». Адхарма – это принципы безбожия. И именно адхарма или принципы безбожия и содержат в себе вот этих демонов, которые в этом стихе перечисляются. Вот и первое – это лобха. Лобха – это жадность. Говорится, что вожделение можно утолить, другие какие-то потребности можно. Но жадность невозможна, потому что жадность устроена таким образом, что чем человек больше получает, тем больше он хочет, больше. И поэтому жадность, она стоит на первом месте. Затем, анритам или лицемерие. Люди говорят одно, поступают совершенно по-другому. То есть это сродни обману. Например, человек может недолюбливать другого человека и в глаза ему улыбаться, держать, как говорится, камень за пазухой, да? Но внутри своего сердца он может вынашивать какие-то коварные планы. Чауриам или воровство. Человек завидует у кого-то что-то лучше, и он пытается как-то его обмануть, пытается обмануть и завладеть хитростью или обманом. И далее следующее. Это уже идет грубость. Грубость это проявление гнева. Когда человек гневается, он это выражает как в словах, в действии. Может взгляд даже грубым быть, полный ненависти. И гнев, взгляд тоже грубость. Раздражение это тоже одна из форм гнева или грубости. И люди оправдывают грубость тем, что они делают все справедливо. Ради справедливости можно человеку нагрубить, можно разгневаться на него, можно даже убить его. Но эти понятия относительные. Для него это может быть справедливость или дхарма. А для другого это может быть адхарма. И следующее это предательство. Как с предателями поступали раньше, а?
Сжигали.
К стенке.
Съедали.
Предательство съедали. Нет, там съедали кабак, дедушек кушали. Дедушка состарился, и его с любовью и преданностью готовят, и с любовью и преданностью. Как один ученик, он, чей же ученик там? Не помню. Он пришел к Гуру Махараджу на Дашану и сказал: «Мой дорогой Гуру Махарадж, ну как нормальный, как истинный ученик, мой дорогой Гуру Махарадж, Он из Абхатисан. Простите меня, пожалуйста, я вот один принцип нарушаю. И он говорит, кого? Какой? Неужели четвертый принцип нарушаю? Нет. Может, ты в азартные игры играл? Нет. Может быть, венцо предложил? Нет. Ну какой? Да вот, говорит, дедушку положили на жертвенный алтарь, ну я вот слабость проявил, почтил, говорит, дедушку. Ну, даже такое бывает. О, и следующее, это жешка, несчастье. То есть вот эти вот все лицемерие, жадность, воровство, грубость, предательство, оно приводит к тому, что человек становится несчастным. И самое интересное, не только тот, по отношению к кому это сделал, но тот, кто это сделал, он тоже становится так или иначе несчастным. Но чуть попозже, не сразу. Сначала он вроде бы рад, но чуть попозже он становится несчастным. И это все основывается на обмане. Вот, обман или лицемерие. Чем отличается обман от лицемерия? Скажите мне, пожалуйста.
Обман – это разовое, а лицемерие – это такое вот вялотекущее.
Лицемерие – тонкий обман.
Да, лицемерие – тонкий обман. Вот. И еще отличие тем, что лицемерие может проявляться по отношению к какой-то личности, обман он может в целом. И это приводит калаха, от слова кала или кали-юга. Кали-юга, юга это век, да? Кали это раздор. То есть это приводит к раздору, это приводит к войнам, к вражде, к несчастью. Одна нация порабощает другую, убивает друг друга и так далее. Вот этот век, век кали. И если, например, в другие юги, достаточно Господу было просто прийти, раз в югу достаточно было, и просто навести порядок, люди об этом очень долго помнили. Тысячи и тысячи лет, и уже все спокойненько, все хорошо. Они понимают, что Господь может прийти в любой момент и просто наказать. Но в Кали-югу людей память очень-очень слабая. И поэтому такие вещи они не понимают. Вот они могут, например, видеть, что Прабхупада приводит очень часто этот пример в «Нектаре наставлений». Он говорит, что один человек, ему ум говорит, вот укради. Он думает, нет, нельзя воровать, потому что это безнравственно. В конце концов, в тюрьму можно угодить. И не ворует, это разумный человек. А другой, он все-таки ворует, попадает в тюрьму. И в следующий раз он уже не хочет воровать, потому что он помнит, что он сидел в тюрьме, и он знает, чем это, что это чревато, какими последствиями это все чревато. Но глупец, он украдет, отсидит в тюрьме, потом снова украдет. Это как в этом фильме, как было, «Джентльмен удачи». Украл, сел, выпил, сел, выпил, украл, сел. Романтика. Вот люди в Кали-югу, им нравится вот такая романтика. И если бы Господь пришел и уничтожил демона, то где-то через год-другой они бы забыли. Все забывается. Все это очень быстро. Ну не год-другой, пару десятилетий, и люди забывают. Если раньше об этом могли помнить десятки, сотни тысяч лет и так далее, миллионы лет помнили, как Господь приходит и что Он делает с демонами. Это урок на многие годы, но сейчас нет. Люди через 10-20 лет все абсолютно забывают. Память. Признак Кали-юги – память очень короткая. И поэтому Господь решает прийти сам для того, чтобы уничтожать демонов внутри нашего сердца. Таким образом, первое, что он делает, он уничтожает демона внутри нашего сердца. И что происходит с сердцем, с человеком, что происходит? Очищение. Очищение, а как он себя чувствует, к чему это приводит? Да, он приходит, он уже не испытывает страданий. То есть он освобождается от страданий, когда вот уходит этот демон внутри нашего сердца. Но представьте, если человек жадный, и у него кто-то что-то просит, особенно в присутствии других, ему не хочется давать, он очень напрягается. Он очень напрягается, начинает какие-то доводы искать, почему не дать это и так далее, и так далее. Вот. И все тоже напряжены, и такая ситуация неловкая. Вот. И он потом ходит и несколько дней думает об этом, вот я не дал, но мне так подумали и так далее. Страдание приходит. То есть проявление жадности приходит в страдание. Или, например, грубость. Было ли у вас такое, когда мы кому-нибудь нагрубили, потом мы ходили, так неприятно на сердце какое-то, вот, что-то такое нехорошее. Да, было такое. Но когда мы свободны от этого, да нет проблем, бери. Бери, что хочешь. Бери. Один преданный рассказывал, к нему хулиган подошел и хотел его раздеть. Хотел его раздеть, у него забрать. И он как-то так, как-то непривязанно к этому относится. Он сказал, ты хочешь, бери, ради Бога, да забирай, нет проблем. И тот был настолько поражен, он ни разу в жизни такого не встречал. Он еще его обнял, еще денег ему дал. Пожертвование еще дал. Ну, то есть это удивляет людей, вот эта вот неприязанность, когда вот этот демон уничтожен. И говорится, что когда сердце чистое, то сам Господь уже приходит, Он приходит в сердце и дает вот это трансцендентное счастье. Итак, в комментарии говорится, какова же цель любой религии? И цель любой религии – это просто обрести любовь к Богу. И любовь к Богу – это значит несколько вещей. Одна из вещей – это абсолютное бескорыстие. То есть мы любим настолько бескорыстно, что даже если нами недовольны, даже если нас наказывают, мы не обижаемся, а мы еще больше любим, и мы еще больше хотим послужить Господу. То есть бескорыстие. И также второй интересный момент приходит. Бог это Отец, да? Отец. Все согласны, да?
Да.
Так недоверчиво, наверное. Да.
Такой расы нету на самом деле в Бхагавате, Шримад Бхагаватам.
Шупрупады иногда говорит, что Бог Отец. В беседах он говорит.
Для материалистов.
Вот. И все живые существа, они как дети для меня, все живые существа. И поэтому он понимает, что все братья, все, и не просто, это не просто голословное утверждение, просто братья, а действительно настоящие братья. Отношение, братское отношение, он приходит к тому, что раз все изошли от Бога, все братья. И точно так же, как примерный сын, он служит своему отцу, он помогает своему отцу. То же самое все служат ему. И поэтому у него уже отношение к другим живым существам совершенно другое. То есть он к ним тоже начинает проявлять любовь. И эта любовь настолько бескорыстная, настолько сильная, что все его тоже любят. Вот мы распространяли книги, и я рассказывал, представьте, обрести любовь к Богу. Если ты обретаешь любовь к Богу, ты начинаешь всех любить. И эта любовь настолько возвышенная, настолько могущественная, что все начинают тебя любить. Представляете, как это здорово. Жить, любить Бога, жить. Любить все живые существа, даже на муравья не наступать. Как-то здорово. И себя тоже все любят. Они говорят, не может такого быть, а может? Просто уровень очень высокий. Уровень любви очень-очень высокий. И вот Господь Чайтанья, когда Он приходил, это именно самое милостивое воплощение Господа, потому что Он именно что делал? Он уничтожал демонов внутри нашего сердца, зависть, жадность, вожделение, лицемерие, гнев, вражду, тщеславие, вероломство, воровство, грубость, все уничтожал. Свобода, очень хорошо, нет страданий. Но этого мало, он давал любовь Богу. И причем он давал любовь Богу, если человек проявлял хотя бы чуть-чуть желание. Потом он пошел дальше, он давал любовь Богу, даже если желания никакого нет. Однажды Господь Чайтанья путешествовал со своими спутниками, он возвращался из Вриндавана, и его сопровождали, один кшатри его сопровождал из Матхуры. Его сопровождал еще один браман из Враджи. Его сопровождал собственный слуга, которого звали Балабхадра Бхаттачарья. Его также сопровождал Санатана Госвами. Великий преданный, великий святой. И в какой-то момент чувства нахлынули в сердце Господа Чайтаньи, и он потерял сознание. Это чувство любви. И он от любви просто потерял сознание. И преданные сидели вокруг него и повторяли мантру. И вдруг они увидели, что навстречу им приближается отряд. Небольшой отряд всадников. И эти всадники были вооруженные. Когда они увидели с ужасом, что это мусульмане, когда была война между индусами и мусульманами, слышали, да, великие моголы. Например, даже в те времена, 500 лет назад, какой-то кодекс рыцарства или кшатриев, он существовал у тех, кто исповедовал индуизм. И так, например, если мусульманин сдавался на милость, они его брали в плен, они его не убивали. Но если кто-то из индусов сдавался в плен, то мусульмане не щадили, они просто отрубали голову сразу. Если им попадались браманы, или верующие, ученые люди, они им тоже отрубали головы, отрубали руки, ноги, снимали браманский шнур окровавленный, и потом приносили своему хозяину такую вот горстку браманских шнуров, и шах за это давал вознаграждение. Да, такие очень суровые времена тогда были. И вот этот отряд мусульман, он приближался. Это были вооруженные всадники. И среди них был принц этого государства, на территории которого был Господь Чайтанья и его спутники. И вот они подъехали, и они вдруг увидели, что такое. Они увидели четверых людей. И увидели святого саньяси, который лежит и, похоже, мертвый. И они сразу заподозрили неладное, и они их обвинили. Они сказали, что вы на самом деле убили этого человека для того, чтобы его ограбить. И поэтому мы предадим вас наказанию. И они уже собрались убивать их. И преданные, и один кшатрий, он вел себя как воин, он сказал, да вы не знаете, кто я такой, я живу в Матхуре. У меня 200 пушек, 200 канониров, и еще пехота есть. Да я вас всех тут разнесу. Они, что? Сразу мечи. Ну, тоже кшатри, тоже воины. Вытащили, что? Да мы тебя на куски сейчас изрубим. Еще слово только скажи. Вот и там браман один. Браман, конечно, попытался их как-то вот успокоить, начал просить о пощаде и так далее. Они не верили. Даже Санатана Госвами они не слушали. И тогда преданные начали очень глубоко молиться Господу Чайтанье. И Господь, они сказали, это наш духовный учитель, как мы можем убить его? Это наш учитель. Они не верили. Они не верили, вытащили из ножен свои мечи. И в этот момент, когда они уже собирались порубить этих преданных, Господь Чайтанье вдруг пришел в сознание. И сказал, да, это мои преданные, не надо их трогать, это мои ученики. Они ничего плохого не сделали. Просто он подумал, что же сказать. Он же не мог сказать, что у меня прилив любви к Богу и так далее. Они не поймут. Воины, просто воины. И там подумал, сказал, я просто больной человек. У меня бывают приступы эпилепсии. Вот у меня был приступ эпилепсии, я потерял сознание. Сейчас я пришел в себя. И они уже собирались уходить, и вдруг Господь Чайтанья посмотрел на них. Это были неверующие люди совершенно. И среди них все-таки был один верующий. И этот один верующий, он был, как это называется, дервиш. Знаете, что такое дервиш? Да, это странствующий монах. Хотя в современном исламе говорится, что монахов нет. Но в те времена были такие дервиши, странствующие монахи, мусульмане, и они обладали мистическими способностями, какими они даже обладали. Когда Господь Чайтанья посмотрел на него, и глаза встретились, и он сказал, «О, я вижу, среди вас святой человек, Они сказали, да, это святой человек, он нас сопровождает, он нам дает свое покровительство, он нам дает свою милость, свое общение, и мы находимся под защитой. И тогда Господь спросил, а можно с ним побеседовать? И они начали с ним беседовать. И этот дервиш заявлял, что Господь, Он безличный. Это какая-то неограниченная субстанция, которой нет никаких пределов. У этой субстанции нет пределов. Нет формы. Нет изображения. И в то же время Он всемогущий. И тогда Господь Чайтанья сказал, но если Он, этот Браман, Он назвал Браманом, безличный Браман, если Он не имеет формы, тогда и нет совершенства. Нет совершенства. Он не может принять форму, значит, Он несовершенен. Значит, Он чего-то не может. И так спор продолжался. И тогда они сказали, а как же Браман тогда, форма, как она может принять Браман? Он говорит, а Браман просто исходит из тела личности. Бесконечные, огромные, непостижимые. И так они беседовали, и в какой-то момент этот дервиш сказал, обычный человек так не может проповедовать, обычный человек не может так говорить, и поэтому я провозглашаю, все сразу так прислушали, что же он провозглашает, что же он скажет. Он сказал, я провозглашаю, ты есть верховная личность Бога. Ты причина всех причин. Ты абсолютное целое и так далее. И в конце он сказал, ты сам Аллах. Я не поклонился ему. Когда принцип услышал, он сказал, я тебе тоже предаюсь. Он снял свое оружие, снял шлем, он тоже поклонился. Я тебя принимаю, ты верховный Господь. И все воины тоже поклонились, сняли оружие. Вот. И потом они спросили, о, дорогой Господь, как мы можем тебе служить? Что мы для тебя можем сделать? И тогда Господь Чайтанья сказал, оставьте это оружие, снимите свои доспехи, бросьте их. И просто ходите по миру, проповедуйте святые имена Господа и вместе, и все вместе повторяйте.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
И когда они произнесли эту мантру, Hare Krishna Махамантры, их глаза наполнились слезами, они припали к стопам Господа, омыли слезами Его стопы и сказали, мой дорогой Господь, мы больше ничего не хотим. Мы хотим просто проповедовать свою славу. Что для этого нужно сделать? Это спросил дервиш. И тогда Господь Чайтанья сказал, очень просто. Нужно принять саньясу и путешествовать. И дервиш говорит, можно? Мне можно принять саньясу. И Господь Чайтанья, да. И дал ему саньясу. Принц сказал, я тоже хочу принять саньясу. И Господь Чайтанья дал принцу саньясу. И дал саньясу всем этим воинам. И они уже, знаете, не с пиками уже, пики обломили, у них уже данды были, и с дандами они пошли путешествовать, проповедовать по этому мусульманскому государству и сделали очень много вайшнавов. Вот так вот Господь Чайтанья менял сердца людей. И вот это вот настроение Господа Чайтанья, оно продолжается. Я хотел рассказать несколько историй, как это сейчас происходит. Я где-то рассказывал эту историю, я, правда, не помню уже. Я в нескольких городах был, но так или иначе, может быть, мы все слышали. А когда я был в Германии, я увидел знакомое лицо, когда мы приехали на фестиваль в Нарсимхакшетру, где стоит удивительное божество Нарсимхадева. Я увидел знакомое лицо, он меня узнал, мы обнялись, я вспомнил, где его встречал. Я его встречал в Индии, в Шридане Майпури. Вот мы узнали друг друга, обнялись. И потом преданный, который меня возил на своей машине по Германии, по всем храмам, он рассказал историю о нем, очень интересную. Он сам родом поляк, и он так, знаете, он такой симпатичный и любит просто понаслаждаться жизнью. Он считает, что жизнь предназначена для того, чтобы просто наслаждаться. И представляете, по карме он вдруг выигрывает в Германию, он из Польши переехал в Германию, он вдруг выигрывает 1 000 000 евро. молодой человек, 19 лет, выиграет 1 000 000 евро, и сразу этот мир совсем по-другому засиял. Он увидел, какой это мир красивый, какие возможности, и здесь возможности, здесь, и это я могу, я все могу. И он начал беспредельно наслаждать свои чувства. Начал просто тратить деньги. Вот. Он занимался любой греховной деятельностью, которую только можно было купить за деньги. И в конечном счете этот миллион растаял. И у него осталось... Точно растаял. И у него осталось всего лишь 30 тысяч евро. Осталось. И однажды он вот так вот решил, как это по-русски говорится, оторваться, да? И сделал такой коктейль из разных наркотиков. Разные наркотики смешал. Вот, и там, я не знаю, выпил и укололся. Вот. И, похоже, доза была такая приличная доза была. Он потерял сознание, и вдруг он смотрит, какая темнота. И вдруг он начинает падать с огромной скоростью. Падает куда-то вниз, в бездну. И пока он летит, он видит какой-то мир, какие-то миры. Один мир, видит, люди там что-то тяжело работают, их там как рабов выставляют работать. Он дальше пролетел. Потом смотрит другой какой-то мир. Смотрит, там уже они не просто работают, а их просто избивают. Их избивают плетьми, палками. Потом дальше полетел. О боже, там еще хуже, их еще в огонь бросают. И он понял, что он проносится в адские миры. И что ниже будет еще страшнее, еще хуже будет. Чем ниже, тем страшнее, он это понял. И вдруг он просто заорал, о Боже, Боже, обещаю, я остановлюсь, только пощади меня. Вытащи меня из этой бездны. И как только он обратился к Господу, вдруг он полетел вверх. Полетел вверх. Но правда, он не был тогда еще преданным санкт-петербургом, а так бы он еще кого-нибудь захватил бы сам. Вот. И он лежал в это время, когда все это происходило, в тонком теле, грубое тело лежало на кушетке, вот, в тонком теле он понесся вниз. И он в тонком теле он вошел в грубое тело, а сверху стояла полочка. И там на полочке стояли книги. Но одна книга была особенная, это была Бхагавад-гита. И вот когда он вошел в тело, в это время вот эта вот книжечка Бхагавад-гита мистическим образом упала с полки и дала ему по башке камень. Да, он сразу очнулся и смотрит, книга лежит так. Он открыл ее, сразу читать начал. Сразу начал читать эту книгу, прочитал и подумал, очень хорошая книга, ведь таких вот, как я, таких же много, таких пропащих, совсем пропащих, надо им тоже давать. Вот, он познакомился с преданными. И потом он стал распространителем книг. И вот я недавно звонил в Германию, вот этому преданному, с которым мы подружились. Вот, и он передал мне поклоны от него. Он говорит, рядом со мной стоит и книги, говорит, распространяет. Книги делают чудеса, потому что книга – это сам Кришна. Это как, знаете, это как замедленная бомба. Причем не просто бомба, а атомная бомба. Один преданный мне сегодня рассказывал, что просто в их семье, ну, большая семья, и просто в их семье кто-то получил эту книгу. Начал читать. Потом второй кто-то начал читать. Потом брат, мать, отец начали читать. И у них семья где-то 10 человек. Но семья, она растет. У этих братьев, там, сестер, у них дети появляются. И эти дети, и все становятся преданными. Представляете, вот одна книга сделала целый большой семейный клан преданных. Смотрите, какое могущество, это сам Кришна. Но это тоже мне еще историю одну рассказали. На этом я остановлюсь. Вот в Германии там очень распространенный транспорт, или национальный транспорт, это велосипеды, там очень любят велосипеды. Там люди очень спортивные. Любят спорт, велосипеды. И там постоянно ездят на велосипедах. И там есть специальные велосипедные дорожки. Вот. Эти велосипедные дорожки могут быть по проезжей части, такого красного цвета, и ни одна машина не заезжает на них. Или по тротуару. Ни один пешеход не ходит по этим дорожкам, только велосипедисты. И там огромные стоянки велосипедов, больше, чем автомобильные стоянки. И вот один такой молодой человек ехал на велосипеде, вот так вот по дорожке. И какой-то камень, похоже, попал ему под колесо. И колесо свернуло вот так. И он упал. Он упал и ударился головой по мостовую. Потерял сознание буквально на несколько секунд. Потом опомнился, посмотрел и понял, что он ничего не помнит. Как эта болезнь называется?
Амнезия.
Ничего не помнит. Но он понял, что он упал с велосипеда, он взял свой велосипед, попробовал ехать, но он понял, что он даже забыл, как педали крутить. И вот такой вот растерянный, он пошел, куда глаза глядят, со своим велосипедом. И тут ему попадается преданный вот с такой книжечкой. И дает ему книжечку. Он говорит, что ты мне даешь? Я вот сейчас упал с велосипеда. Я даже не знаю, кто я есть. Он говорит, на, держи, здесь написано, кто ты есть. Дает ему Бхагавад-гиту. Вот он даже забыл, где деньги у него лежат, он взял книгу, и потом с испуганными глазами он смотрел, обращался, он говорит, я даже не знаю, я не помню себя, я даже не знаю, что мне сейчас делать. И преданный сказал, я знаю, что тебе делать, пошли со мной. И он его привел в храм, посадил на табуретку, пока он не вспомнил, он его быстренько побрил, шику оставил, надели его в храм. Пока он не вспомнил, выгнали на санкету, но теперь это преданный санкету, он сам распространяет. Преданный очень милостивый. Это называется, все, что не делается, делается к лучшему. Спасибо вам большое. На этом не остановлюсь. Может быть, есть какой-то вопрос, два? Да.
Я не помню, у какого-то из Махараджи слышал лекцию о том, что на самом деле первоначальная причина всех грехов, всех страданий, для этого разделения. Да, вы говорили, что это жадность.
Дело в том, что жадность, она связана с разделением. Некоторые говорят, что изначально это зависть. Я вот, например, слышал, что изначально это вообще зависть. Но вожделение оно связано с жадностью, и оно связано с гневом. Так, например, удовлетворенное вожделение что порождает?
Жадность.
Жадность, да. В то время что-то хочется, он появился, еще больше хочется. Жадность пошла. Все, жадность пошла. А неудовлетворенное вожделение?
Нет.
Это гнев, не получил, как? Гнев. То есть вожделение, оно вот находится между гневом находится и жадностью находится. Вот. И основа этому всему – это зависть. Зависть.
А высшая и низшая форма вожделения, как это получается?
А высшая – очень хороший вопрос, да. Высшая и низшая форма вожделения. Да, есть грубое вожделение. Если, например, вожделение, грубое вожделение, это приобретение каких-то материальных вещей, каких-то богатств. Вот, противоположный пол, это тоже относится к грубому вожделению. А тонкое вожделение, оно приносит больше наслаждения, на самом деле. Тонкое вожделение – это слава, почет. Как однажды с одним махараджем я говорил, он говорит, ты представляешь, какое-то испытание, когда у тебя есть ученики, и они, ты только глазом чуть-чуть поведи, они готовы тебе отдать все. Они готовы отдать тебе все свое имущество. Они готовы тебе отдать, сделать для тебя все, что ты хочешь. Они готовы отдать себя полностью. Представляешь, какая это ответственность. Представляешь, сделать какой-нибудь маленький промах, хотя бы маленькую ошибку, какая это ответственность огромная. Какое нужно иметь бескорыстие? И поэтому вот это тоже может привести. Почет. Вы представьте, заходишь в какую-то алтарную комнату, где тысячи человек, и все тысячи человек кланяются тебе. Представьте, как это выдержит. Это серьезное очень испытание. И один музыкант мне рассказывал. Говорит, секс, наркотики, это, конечно, здорово, но это ерунда. А представляешь, ты выходишь на сцену, и 10 тысяч человек начинают сходить с ума. Ты представляешь, какое это наслаждение. Вот это слабо, это более тонкая форма более тонкая форма разделения. Или почет, например, ты занимаешь какое-то положение, и все тебе оказывают почет.
Это материальный рай, по сути.
Да, все тебе оказывают почет, уважение. Узнают тебя на улице. Ты, ну, все, ничего. Снисходительно. Все, да?
Как это можно испытывать, находясь в обществе, да?
В обществе, да, можно испытывать.
В армии, допустим, там они смотрят на Петровского, там книги такие читаешь, такие необыкновенные.
Да, это тоже гордость, она связана вот с этим разделением гордости. Мы выходим, как смотрим, млечки, я не прикасаемся вокруг. Я вот рама. Ну, гордость. В обществе преданных это тоже может быть. Я с вами хожу, наверное, будет интересно. Говорит, что вот новичок, например, он приходит, и он естественно образом смиренно, он не знает, куда, как повернуться, что сделать, он так смиренно себя ведет. А потом становится старше и думает, а что ж такое смирение? Он не знает, что такое смирение. Смирение, оно на всех уровнях проявляется. Даже на уровне према или высшей стадии бхакти-йоги, на уровне према, тоже есть свое смирение. Абсолютно смирение. Все? Спасибо большое. Шримад Бхагаватам Гранта Рашки, Джай Прабхупада Ки, Джай Махай Гуру Паримандир.